Данное сообщение, материал создано и или распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Приветствую вас, уважаемые слушатели. Это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Ведущий Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня российско-израильский журналист Семен Довжих. Приветствую, Семен.
Здравствуйте, Петр.
Ну, несмотря на то, что сейчас вы находитесь в Канаде, с 2002 по 2006 вы работали пресс-секретарем еврейского агентства «Сахнут» и главой отдела по связям с общественностью, а в 2006-2008 годах сотрудником московского представительства этой организации. И я думаю, что сейчас слушатели понимают, о чем пойдет речь. На прошлой неделе в Москве стартовал процесс «Минюст против Сахнута», но я предлагаю начать с краткого экскурса в историю, потому что появление Сахнута, организации, агентства, которое занимается помощью миграции евреев, ну, в нашем случае Советского Союза из России в Израиль, это событие, которое в конце 80-х стало знаковым. И насколько тогда Сахнут был влиятельной организацией, и как он выглядит сейчас, на ваш взгляд?
Ну, действительно, давайте сделаем небольшой экскурс в историю. Сахнут появился на территории бывшего СССР в 89-м году. В Вильнюсе тогда было открыто первое представительство Сахнута. В начале 90-х Сахнут появляется в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. И дальше уже, так сказать, появляется целая сеть работы еврейского агентства в России, практически от Калининграда и до Хабаровска. Вот Хабаровск – это последняя, самая восточная точка, где было представительство Сахнута с посланником Сахнута из Израиля и так далее и тому подобное. В 90-е годы это была самая мощная, самая влиятельная международная еврейская организация в России. Нужно понимать, что Сахнут – это организация некоммерческая, она не правительство, но подобных организаций, наверное, в мире нет. Потому что, с одной стороны, как я уже сказал, действительно, это организация не правительство, с другой стороны, в Израиле государство заключило с этой организацией специальный договор, или, скажем так, такой подзаконный акт, по которому представителям Сахнута могут быть делегированы какие-то полномочия дипломатические, государственные и так далее. То есть в ситуациях, когда на месте нет сотрудника консульства, но находится посланник Сахнута, этому человеку могут быть делегированы какие-то консульские функции, правительственные функции и так далее. Вы упомянули вот то время, когда я работал пресс-секретарем Сахнута. Я сейчас сразу вспомнил историю, когда на Камчатке, это был, по-моему, 2003, может быть, 2004 год, на Камчатке пропала группа израильских альпинистов. Вот они туда как-то добрались, поехали, и с ними пропала связь. Весь Израиль тогда стал на ушах, потому что в Израиле как бы за жизнь людей, в общем, за жизнь любого человека как бы стоит горой все государство. Но посольство израильское находится в Москве. Где Москва и где Камчатка, вы прекрасно понимаете. И вот операции по организации спасения этих людей, всеми контактами с местной властью, с МЧС и так далее, занимался представитель Сахнута, который на тот момент находился в Хабаровске. Просто вот даю вам пример, насколько эта организация достаточно влиятельна. Существует она с 1929 года, вот когда в те годы шла подготовка независимости Израиля. Израиль был создан в 1948 году. Еврейское агентство Сахнут уже появилось. И с созданием самого государства эту структуру решили оставить, вменив ей в обязанность контакты между Израилем и еврейскими общинами по всему миру. То есть Сахнут занимается репатриацией, Сахнут занимается еврейским сионистским образованием и контактами с еврейскими общинами во всем мире. И чтобы, так сказать, предвосхитить ваш следующий вопрос, есть очень мало стран, где представителей Сахнута нет. Ну, это такие страны, как Иран, как Судан, как Северная Корея и так далее.
Ну вот тогда уже ко дню сегодняшнему есть много версий, почему вдруг Министерство юстиции Российской Федерации решило предъявить некие претензии Сахнуту. Речь идет прежде всего о том, что организацию обвиняют в нарушениях закона о конфиденциальной информации в сфере личных данных. Но при этом, естественно, учитывая всю международную и внутриполитическую ситуацию в нашей стране, выстраивается масса версий. Вот на ваш взгляд, какая из них наиболее близка к истине?
Вы знаете, сейчас действительно в Израиле люди сидят и гадают, что от нас хочет Путин. Причем несколько ведущих газет, они выходили на прошлой неделе именно с таким заголовком. Что Путин хочет от Израиля? И все, значит, сидят, гадают, такая версия, всякая версия. Но я должен сказать, что все-таки немножко дежавю, потому что в 96-м году подобная ситуация уже была. В 96-м году точно такие претензии были, предъявляли Сахнуту. Пошли проверки в местных отделениях Сахнута, начали, как это ни странно, с Биробиджана, такое знаковое действительно для еврейской истории России место. А еще в какие-то местные отделения пришли, по результатам проверки сказали, вы нарушаете наши законы, мы хотим вас закрыть. И очень и в те годы было совершенно понятно, что Сахнут никакого отношения ко всей этой истории не имеет. Тогда был небольшой дипломатический кризис в отношениях между Израилем и Россией. Спор шел об имуществе, которое находилось в Иерусалиме, это так называемое Сергиево подворье. Не хочу сильно вдаваться в историю, но сказать, это когда-то было имущество Российской империи, потом это было имущество СССР, и товарищ Никита Хрущев продал это в свое время Израилю за несколько сот тонн апельсин. Ну, целая история, значит, за этим стоит. И в 90-е годы шли переговоры, Россия была недовольна позицией Израиля, и на Израиль решили таким образом надавить. Сахнут — это, скажем так, такое слабое израильское звено, потому что это неформально неправительственная организация, люди, которые там работают, не обладают дипломатической неприкосновенностью, то есть на них наехать гораздо легче, нежели, там, допустим, на какие-то консульские структуры и так далее, что само по собой повлечет уже какие-то действительно реальные дипломатические кризисы. Тогда Израиль очень быстро разрулил ситуацию, потому что подключена была и американская сторона, задействовали Госдепартамент, задействовали московское посольство США. И тогда Минюст предложил следующий компромисс. Давайте мы просто в России откроем организацию местную НКО, которая будет называться Еврейское агентство в России. Вот так тогда был предложен такой компромисс. А сейчас эта история, в общем, очень интересный бумеранг оттуда приходит, потому что Сахнут, в отличие от разных стран, где Сахнут местный, это филиал международной еврейской организации. В России это абсолютно местная организация со своим уставом, со своими учредителями, с председателем. Если я не ошибаюсь, у меня есть председатель еврейского агентства в России, это раввин Адоль Шаевич, один из двух главных раввинов в России. В России страна непростая, поэтому там два главных раввина. Один Адоль Шаевич, второй Берл Лазар. Вот. И история повторяется. История повторяется. Опять 3 года назад начались местные проверки в местах, опять были какие-то претензии, и я думаю, опять дело абсолютно не в Сахнуте, а дело в чем-то другом. А вот в чем другом люди продолжают гадать, потому что сейчас очень непростые отношения между Израилем и Россией, связанные с вооруженным конфликтом в Украине. У Израиля очень уникальная ситуация, потому что Израиль — это практически последняя страна западного мира, которая продолжает общаться как с российской стороной, так и с украинской. Да? То есть поддерживаются постоянно какие-то отношения. Израиль не присоединился к санкциям. Израиль пытается, то, что называется, усидеть на заборе, потому что Израилю одинаково важно сохранить хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией по двум причинам. Во-первых, в России колоссальная еврейская диаспора, и Израиль совершенно не может себе позволить никакого кризиса в отношении с Россией, потому что это моментально ударит по еврейским общинам России. Ну и вторая причина, а может быть даже основная причина. Главное, Израиль теперь говорит, что между Россией и Израилем есть общая граница. И граница эта проходит в Сирии. Как вы знаете, в Сирии находятся российские войска, там стоят российские системы ПВО, а у Израиля есть стратегические интересы в Сирии. И с тех пор, как, по-моему, в 2015 году, когда Россия впервые появилась в Сирии, сохраняется такое неформальное или полуформальное соглашение между Израилем и Россией, что Россия позволяет Израилю практически неограниченно действовать в Сирии, защищая свои интересы. Для Израиля это супер важно, да, чтобы этот паритет не менялся. Я думаю, что этот конфликт, он уже достиг своего пика, конфликт вокруг Сахнута, он достиг своего пика, он сейчас идет на спад. В Россию вылетела так называемая делегация представителей различных израильских структур, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, но это, скажем так, это юридический аспект. А корень проблемы, он, скажем так, совершенно в другом. Мы с вами продолжим гадать, где корень проблем, но я совершенно уверен, что эта ситуация будет разрешена в ближайшие, если не недели, то месяцы. То есть никакого такого мощного конфликта не будет между Израилем и Россией вокруг Сахнута.
То есть суд примет некое Соломоново решение, и НКО, еврейское агентство в России, продолжит свою деятельность?
Может быть, будут внесены какие-то изменения в устав, ну, будут какие-то космические изменения, которые позволят обеим сторонам выйти из этой истории, сохранив лицо. Потому что, как я уже сказал, корень проблемы совершенно не там. Возможно, Россия недовольна позицией Израиля, какими-то последними высказываниями израильской стороны по украинской тематике и так далее. Ну, эти вещи не будут афишированы, да? А настоящие переговоры, настоящие компромиссы никогда не будут афишированы. По каким-то каналам, может быть, через посредников или по каким-то запасным каналам будет достигнут компромисс. Израилю, я думаю, будет донесено в понятной форме, что от него хотят, поскольку Израиль, как я уже сказал, не может себе позволить никаких осложнений с Россией, то я думаю, что Израиль также будет готов пойти на компромисс, но настолько, насколько это просто возможно.
А можно ли сейчас сказать, вот вы сказали про еврейскую общину в России, ну понятно, что она существует и в Украине, и после вот начала этих трагических событий в феврале усилился поток эмиграции в Израиль из этих двух стран? Если да, то откуда больше поехали?
Да, усилился поток. По последней статистике, за время после начала конфликта в Украине, 24 февраля, в Израиль приехало более 30 тысяч людей из России, Украины и Белоруссии, причем из России приехало больше, чем из Украины, что не парадоксально. То есть евреи больших городов, больших общин, Москвы, Санкт-Петербурга приезжают. Правда, израильские СМИ спустя какое-то время публиковали такое расследование, согласно которому треть этих людей уже вернулась в Россию. Мы точно не можем знать, вернулись ли они насовсем, получив израильское гражданство, либо они вернулись продать свою собственность, решить какие-то свои юридические проблемы, дождаться, пока у детей закончится учебный год. Но так или иначе, вот 30 тысяч человек, живущих в России, Украине и Беларуси, уже получили израильское гражданство. Этот поток только усиливается.
Ну, то есть прогноз такой, что Сахнуту, в общем, работать и работать в России, я так понимаю?
Тут очень интересная ситуация, Петр. И я не знаю, насколько я могу вдаваться во всякие дебри, рассказывая историю вашим радиослушателям, но дело в том, что Россия или страны бывшего СССР – это единственные страны, где формально визы на репатриацию выдают не посланники Сахнута, а представители специальной консульской структуры, которая называется «Натив» или «Бюро по связи». Эта история началась в начале 50-х годов, когда была создана вот эта вот служба по неформальным или тайным контактам с евреями, которые жили за железным занавесом. После того, как рухнул СССР, эта служба переросла, больше сказать, в консульскую службу, которая занимается проверкой документов, свидетельствующих о еврейском происхождении кандидата на репатриацию. Ну, у этого есть соответствующие причины, потому что во всем мире, в Канаде, где я сейчас живу, в Англии, где раньше, в США, ну, еврейская жизнь не прерывалась. Да? У людей всегда есть какие-то документы, которые они могут показать, свидетельства о рождении или свидетельства о браке собственное или своих родителей, которые им выдавала раввин их община. В России еврейская жизнь прекратилась на 70 лет, и поэтому в России еврейство устанавливается на основе различных документов. И это непростая история. Колоссальное количество людей, их предки, свое еврейство скрывали на протяжении десятков лет. А их дети или даже правнуки сейчас заинтересованы в том, чтобы переехать в Израиль, ну или хотя бы получить израильское гражданство. Так вот, эта служба занимается как раз тем, что она, сказать, эту всю историю проверяет. И там иногда бывают совершенно виртуозные вещи, когда у людей устанавливается еврейское происхождение на основании какой-то записи в военном билете или как и в записи в каких-то совершенно нерелевантных документах, когда бывает, что человеку был выдан документ, где было написано «Рахиль Иосифна Рабинович, русская». Но когда консул видит этот документ, он прекрасно понимает, что ну, просто несколько поколений назад человек принял решение изменить национальность, потому что в те годы были гонения на евреев, гонения на кампании по борьбе с космополитизмом и так далее и тому подобное. Но вот эти консулы занимаются тем, что они цепочку восстанавливают, позволяя людям получить право на репатриацию. Поэтому, к чему я все это веду? Что даже если Сахнут просто выдворят завтра из России, то репатриация из России не прекратится. Во-первых, продолжают действовать консульские службы. Они находятся в Москве и в Санкт-Петербурге. Во-вторых, на сегодняшний день Сахнут развил специальную систему, когда процесс репатриации можно запустить онлайн. То есть есть специальная служба в Иерусалиме, которая готова принять заявки через интернет или по телефону. И, в общем, человек может запустить эту заявку, он может дойти до консульства в Москве или в Санкт-Петербурге, пройти там собеседование, представить свои документы. Если консул вынесет положительное решение, то человеку паспорт ставится в визу на репатриацию, и дальше человеку остается только взять билет в Израиль, прилететь, и дальше в аэропорту ему будут выданы соответствующие документы. По кому, да, может очень сильно ударить закрытие деятельности еврейского агентства «Сахнут», это по тем людям, которые живут на периферии. Потому что там действительно местные сотрудники «Сахнута», так называемые координаторы, они, в общем, занимаются тем, что они доводят людей какую-то информацию, помогают людям, разъясняют, помогают собрать какие-то документы и так далее. Вот по людям, которые живут в маленьких городах, закрытие деятельности «Сахнута» действительно может ударить, но это, опять же, не прекратит поток репатриации из России, а, возможно, даже усилит его, потому что людям станет понятно, что, видимо, это уже последний звоночек.
Ну что ж, будем надеяться, что все-таки до закрытия этого общественного объединения дело не дойдет. Большое спасибо, Семен. Я напоминаю слушателям нашего подкаста, что с нами на связи из Торонто сегодня был российско-израильский журналист Семен Довжик. Большое спасибо, Семен.
Спасибо вам.
Да, и надеюсь, что еще, если будет необходимость, то получим ваши комментарии по каким-то вопросам.
С колоссальным удовольствием.
Всего доброго.
Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.